Добрый день, я Любовь Акельна, приветствую всех телезрителей телеканала «Союз», кто сегодня смотрит, кто сегодня вместе с нами и кто размышляет над Псалтирием с протоиереем Алексеем Ладыгиным в программе «Таинство Церкви». Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Любовь.
Мы обещали нашим телезрителям 29-й псалом.
Да, сегодня мы приступим с вами, дорогие братья и сестры, разбирать 29-й псалом, тоже очень удивительный, пророческий псалом, который будет нас, опять-таки, возводить и к некоторым внутренним вещам. И, если честно сказать, то надписание псалма звучит как обновление дому. То есть, конечно, если брать буквальный смысл, то здесь больше говорится об обновлении храма. Но в то же время святые отцы нам говорят о том, что здесь говорит и об обновлении, конечно же, человеческой души через покаяние. И мы знаем, насколько человек обновляется, когда приносит покаяние Господу. И мы исторически знаем, также и псалмопевец Давид, некогда павший, также принес покаяние Господу, и Господь простил ему через пророка Нафана, возвестил об этом. Также Господь простил Иезекиилю через пророка Исаию, которому также было возвещено прощение. И все, конечно же, это происходит благодаря покаянию, которое человек приносит своей жизни. «Вознесу тебя, Господи, яко подъял мя еси, и не возвеселил еси врагов моих о мне». «Вознесу тебя, Господи, яко подъял мя еси». Ну, естественно, как может вознести человек Господа? Через свое высокое служение Богу, потому что он должен сам подняться до Господа, а подняться, уподобиться ему человек может тоже только через тогда, когда он начинает исполнять заповедь Божию и подниматься в своих словах и действиях, если уже так говорить современным языком, до той высоты, которую задает нам Господь. А Господь нас призывает и к святости, и к совершенству. Будьте святы, как свят аз есть, говорит Христос. Будьте совершенны, как Отец мой Небесный. И поэтому, конечно, вознесу тебя, Господи, яко подъял мя еси, и не возвеселил еси врагов моих о мне. Почему враги не могли порадоваться не о пророке Давиде? Конечно же, тогда, когда пророк Давид чувствовал свою ущемленность и ущербность через то падение, которое было, он понимал, что больше Господь не на его стороне. А если Господь не на его стороне, тогда он становится уязвим для всякого человека, для которого хочет ему злого. И он понимал, что вот-вот и враги порадуются о нем, потому что он будет поражен, он будет побежден. И тогда, когда Нафан, пророк, возвещает ему о том, что Господь простил его, и тогда он благодарит его, что Господь не дал возможности его врагам порадоваться о нем, что он будет сражен и будет побежден. Поэтому вот в этом отношении, конечно же, если человек поднимается и служит Богу, то тогда он никогда не будет побежден врагами, и тогда они не будут смеяться над ним и радоваться о его слабости, но всегда будут побеждены великой его силой, потому что Господь укрепляет человека только того, который служит ему и который остается ему верным. «Господи Боже мой, возвах Тебе, и исцелил мя еси». Но вот здесь вот есть опять-таки вот та мысль, о которой говорилось в первом стихе, мы говорили, она продолжается и во втором стихе данного псалма. Именно говорится о том, что Господу воззвал. Опять-таки, как воззвал? С молитвой. Мы всегда вызываем к Богу с молитвой, и Господь и поддерживает, и благословляет, и исцеляет человека. И молитва, она бывает самая разнообразная. Она бывает у нас и покаянная, она бывает и словословная, и благодарственная. И, конечно, здесь в первую очередь псалмопевец Давид говорит, что он воззвал В какой молитве? Конечно, в молитве покаянной, конечно, в молитве, в которой он просит прощения за те грехи, вольные и невольные, которые совершил и за которые он очень сильно переживал. И мы знаем, сколько таких покаянных слов приносится в псалтыре псалмопевцем Давидом за какой-то неправильный поступок, за какие-то действия неправильные. И Господь прощает и укрепляет его. И здесь вот эта мысль именно и выражается в каждом почти стихе псалмопевца Давида.
Отец Алексей, а можно в таком случае сказать, что псалтирь – это такая некая покаянная песня?
Конечно. В целом, мы так и говорим, да, да. Именно и покаянные псалтири, и покаянные псалмы псалмопевца Давида, они где-то больше, где-то меньше, вот это вот, скажем, внутреннее покаянное напряжение выражается в псалмах, но везде присутствует, потому что он понимает, что связь с Богом возможна только в состоянии очищенного человека. А очищен он бывает только за счет покаяния. Не потому, что мы не можем совершать всякую правду. Не с человека, и же жив будет говорить слова нам в молитве. И не согрешит. Нет такого человека. Но дается человеку покаяние, возможность примирения с Богом, возможность очищения от грехов. И вот эта мысль, она везде особенно проводится псалмопевцем Давидом, который испытал на себе всю тяжесть греха и всю тяжесть быть отлученным от Бога и вот испытывать некое не только внешнее, не только, вернее, внутреннее, но и внешнее поражение. Именно поражение человека и испытывает тогда, когда он бывает отлученным от Бога за счет того греха и за счет того падения, которое совершается в его жизни. «Господи, возвел еси от ада душу мою, спасл меня еси от нисходящих вров». Ну вот он обращается к Господу и сказал: «Возвел еси от ада душу мою». Опять-таки, вот здесь мы должны четко понимать понятие ада. Адом не только называется то место Шеол пребывания человека и грешного, и праведного в Ветхом Завете, или грешного человека в Новом Завете, после того, как Господь четко открыл двери Царствия Небесного и вывел всех из ада, но для грешных определило место ада. Здесь, конечно, с одной стороны, это пророческие слова псалмопевца Давида, что Господь действительно вывел человека из ада своим воскресением, своим подвигом, своей жертвенной любовью. Но ведь мы еще не можем отрицать и то состояние, о котором в буквальном смысле говорил псалмопевец Давид. Когда мы говорим: «В душе моей ад». За счет грехов, страстей и за счет этого много нерешенностей, которые раздирают человека, буквально лишают его целостности, лишают его целомудрия. И вот здесь, конечно, человек говорит, что душа моя в аде, когда он разделен многими-многими страстями, которые есть в своей жизни. Пока Господь не уручует, пока человек не принесет покаяние, он не избавится от этого. И за счет только покаяния Господь его вновь соединяет, уврачевывает разрушенные, разодратые нити души. Вот только тогда, после этого уврачевания, за счет покаяния, он чувствует, что Господь вывел его из ада. Ну и спас меня еси от нисходящих ров. Конечно, ров – это страшное место, это не тот ровик, который маленький, который в виде там окопа существует, а если глубокий ров, из него невозможно выйти, и ты просто заживо погибаешь там. И вот ты действительно просишь и молишься, чтобы Господь тебя извел из этого рова. А что свидетель, что такое ров? Ров – это, по сути, это могила, это гроб. Это тоже является тем рвом, к которому ты приходишь за счет своего грехопадения, за счет богооставленности. Все, человек уже, человек видит, что не на кого ему надеяться. Но в то же время, если ты опять-таки приносишь молитвы и словословие, и Господь тебя избавляет от смерти. Мы чувствуем, сколько раз от смерти человека Господь спасал. И вот этот вот псалом, наверное, очень близок для человека, который видел в своей жизни милость Божию, которому сначала ставили диагноз там, смертельной болезни, а потом этот диагноз не подтвердился, который находился в море, и его спасает какой-то определенный случай. Если он находился в воздухе, и произошло даже сокрушение самолета. Вот недавно даже в газете читал, что спаслась женщина, которая разбился самолет, и она одна осталась, стюардесса, которая упала с 10-километровой высоты.
Сколько?
10 тысяч метров.
10 тысяч метров?
Вот, да,
удивительно. Это как же это возможно?
Она спаслась и осталась жива, полежала в больнице. То есть Господь творит разные чудеса.
Если Бог творит чудеса, да.
Да, и вот здесь, Господи, возвел я себя от ада душу мою, спас меня если от нисходящих. То есть вывел меня от всех тех, кто уже считается покойными. То есть Господь действительно творит великие чудеса в нашей жизни. Пойте, Господи, праведнее Его и исповедуйте память святыни Его. Конечно, память о святости Божией, она и приводит человека к служению Богу. Но опять-таки Господь не от каждого принимает служение. Он не принимает от человека грешного, от человека, который исполнен всякой неправды. Поэтому псалмопевец говорит: «Пойте, Господи, преподобнее Его». И, наверное, не случайно вот этого образ, вот этого особого такого видения служения Богу, оно существует в нашей церкви. Ведь всегда человек, особенно мы, когда приходим в храм, видим, стоит очередь перед богослужением на исповедь.
Да.
Вот сначала человек очищается, исповедуясь, он становится чистым, а потом в своей чистоте он идет, конечно, и совершает служение свое Богу. Вот. То есть вот этот образ, он необходим для истинного, подлинного служения Богу. «Яко гнев ярости Его и живот воли Его, вечер водворится плач, и за утро радость». Тоже очень глубокие слова, но настолько тонкие, настолько вот и милостивые, дающие надежду, но свидетельствующие о внутреннем переживании человека. «Яко гнев в ярости его, и живот в воле его». Жизнь, конечно, в воле Божией, но в то же время есть и гнев, который в ярости Божией. В чем он заключается? Господь, конечно, наказывает человека, и человек проходит через некое страдание в своей жизни. Но святые отцы говорят о том, что эти страдания необходимы, чтобы человек прикоснулся к жизни, чтобы человек изменился. Не будет принят человек в вечности, если он не утончится в своей жизни, если он духовно не приобщится к небу. А как он приобщается? За счет страданий, за счет скорби, за счет болезни. Да, неприятно, конечно, когда режет хирург рану или воспаление закрытое, но только после этого человек получает исцеление, когда вынимает или орган, который воспален, или очищает от гноя рану, и тогда происходит заживление. Через некое страдание, некую боль происходит спасение человека. Поэтому вот такая воля Божия о человеке, к сожалению, невозможно в нашем свободе поддержать по-другому святость. Вот так Господь поддерживает ее, давая человеку почувствовать временность своего нахождения здесь на земле через страдания. Ну и, конечно, вечер водворится плач, а за утро радость. Здесь разные толкования святых отцов, что и апостолы святые в Великую Субботу горевали, плакали, а уже на утро, в воскресенье, узнали, что Господь воскрес, и плач их в радость претворился. И также жены мироносицы, можем говорить о них. Также и человек, который кается вечером, то утром, получая очищение и избавление в своих грехах, радуется. Ну и также здесь святые отцы говорят, мы можем говорить и о том, что такое вечер водворился плач, то есть умер человек, и он не знает, что у него с ним будет. Но когда он вселяется в небесные царствия, то радостью наполняет его сердце. Поэтому не стоит плакать и печалиться о умершем человеке, потому что, зная, что участь праведника велика в вечности. ожерех в обилии моем, не подвижуся вовек». Ну, конечно, здесь, когда человек живет, говорит псалмопевец Давид, в обилии своем, то он думает, что он так всегда будет, что ни в какое не подвижуся вовек, не будет движение его богатства. Но мы знаем, вот особенно сейчас время кризисное, когда мы видим людей, многих были богатые и достаточные, и думали, что этот достаток никогда не закончится. Он заканчивается. Заканчивается, и человек, уже привыкший жить богато, у него еле концы с концами сводит. Вот. Или научается жить, как живет обыденный человек в своем отечестве. Так что не нужно думать, что все, что тебе дает Бог, это богатство, оно вечно. Оно будет всегда в твоих руках, если ты будешь жить праведно. А если ты не будешь жить неправедно, то это богатство не будет в руках твоих. То есть оно подвижется. Но не будет так, что оно не подвижется вовек. Господи, волею Твою подашь доброте моей силу, отвратил же еси лице Твое, и бык смущен. То есть, конечно же, то же самое усиливается и в этом прошении, когда человек думает, что все богатство его, оно будет всегда в руках. Но если Господь отвращает лице свое, то человек теряет это богатство и уже находится в смущении. То есть, что значит находится в смущении? Он находится уже, конечно, в таком состоянии неровности духа своего и уже не может даже вымолвить какое-то слово. «К тебе, Господи, воззову, и к Богу моему помолюсь». Естественно, человек может только укрепиться тогда, когда он будет обращаться к Богу и к Нему взывать, и к Нему молиться. Тогда Господь даст силу и крепость такому человеку, и тогда вернется все к Нему, то, что у него есть. В то же время без Бога, без молитвы к Богу, человек не может уверенно идти по этой жизни. «Какая польза в крови моей? Внегда сходите в исцеление, егда исповеса тебе петь или возвестить истину твою». Ну вот здесь опять-таки псалмопевец Давид очень хитро обращается к Господу и в то же время научает всех нас. А какая польза нам, если мы будем жить не для вечности? Если, как он говорит, какая польза в крови моей? В крови – это все тело человеческое. Оно состоит из крови.
И то воды.
Есть, зачем я буду тучнеть? Зачем я буду полнеть? Зачем я буду богатеть, если я все равно умру? Какая мне польза от этого? Зачем я буду, то есть, жить для себя? Мне от этого никакой нет пользы. Потому что «внегда сходите мне в исцеление, потому что я умру и истлею, и буду я ничем в вечности. Может, тогда мне стоит лучше поработать для вечности? А что обеспечит человеку вечность?» И вот псалмопевец Давид здесь немножко покаянно, он как бы обращается к Богу: «Господи, помоги мне служить Тебе, Господи, прости меня за мои грехи, чтобы я и дальше служил Тебе, потому что какая польза будет от человека, который, поживший здесь на земле, превратится в прах и пепел, который не будет тебя и дальше прославлять, не будет тебя дальше хвалить, не будет тебе дальше служить. Ты же не будешь получать хвалу от камней и от земли, а только от человека, приобщенного к святости, к вечности в будущем». Вот, поэтому вот здесь, как с одной стороны, вразумление для каждого из нас, чтобы наша жизнь не была только для того, чтобы мы тучнели и только наполняли свое тело, делали его и сытым, и богатым, и достаточным, ублажали его на мягких постелях, кормили его хорошей пищей, ездили на дорогих машинах, отдыхали в фешемебельных отелях и так далее. Какая польза, если все это будет предано истлению? Может, лучше немножко попоститься, помолиться, сотворить доброе дело, чтобы в вечности Господь принял тебя, и чтобы ты дальше славословил Его. И в то же время тот человек, который приносит покаяние Богу, пусть не отчаивается, Господь примет его покаяние. А в уверенность тому покаянию самого псалмопевца Давида, который говорит: «Какая польза тебе, Господи, и да исповестся тебе перст, или возвестит истину твою». Какая польза, если перст, земля, не человек, а земля, истлевший человек, будет высылать тебе славу, то есть неживая природа тебе будет высылать славу. Какая польза, Господи, тебе? Какая польза от исповедования имени твоему? То есть земля, ты и в землю ушел, и ты не можешь исповедовать Господа. А если тебя будет исповедовать живой человек? А если тебя будет весь ангельский мир? А если тебя будет еще спасенный, праведный человек из вечности исповедовать? Вот тогда будет огромная польза, потому что это как бы назидание того, что ты через свою праведность, через свое, может быть, какое-то терпение и перенесение страданий в этой жизни, становишься участником вечности, и со стороны вечности прославляешь Бога. Вот тогда будет большая польза. То есть это о силе покаяния, о том, что Господь всегда слышит кающегося грешника. «Слыша, Господь, и помилуй меня», продолжает псалмопевец Давид. «Господь, бысь помощник мой, обратил еси плач мой в радость мне, растязал еси вретище мое, и припоясал меня еси весельем». Но здесь уже, конечно же, говорится о результате этой молитвы, то, что Господь услышал, вот, и является помощником для человека. И всякий плач человека, его покаяние в радость претворяет, потому что человек уже чувствует и легкость, потому что чувствует избавление от греха. Эта легкость дает ему радость, потому что он ощутил, что Господь простил его. Ну и дальше уже такой идет образный язык, что сам Господь растерзал еси вретище мое. То есть вретище, конечно, человек, который находился в таком удрученном состоянии, в покаянном состоянии, он одевал козью на себя власеницу, это называлось вретищем, а уже человек, который почувствовал избавление от греха и принес покаяние, он раздирал на себе это вретище, сбрасывал его и одевал уже такую мягкую одежду, вот, и припоясывал себя поясом. То есть припоясать себя поясом, вот, привести в аккуратное состояние, подчеркнуть красоту своего тела мог человек только тогда, когда не имел за собой какого-то греха или порока. И вот псалмопевец говорит: кто? Господь растерзал на мне это вретище и припоясал меня си весельем. Я, когда воспоет тебе слава моя, и не умилюся, Господи Боже мой, вовек исповемся тебе. Ну, что значит «не умилюся»? Конечно, не умолчу. Не умолчу. Я, когда воспоет тебе слава моя. То есть, когда человек получает прощение, он всегда восхваляет Господа и не будет молчать. И будет из века в век исповедовать, то есть прославлять имя Господа Вышнего.
Все, благодарю сердечно. Очень интересно, у нас были с вами программы, посвященные 28-29 псалмам. Большое спасибо. Ну и надеюсь на скорую встречу, на продолжение. Спасибо, так же, как и наши телезрители. Спасибо.
По милости Божией.
Спасибо. Я, Любовь Якельна, благодарю всех вас, всех, кто смотрел сегодня нашу программу. Еще раз приглашаю всех телезрителей прийти в храм преподобной Фросинии, великой княгини Московской в Котловке. Это совершенно рядом с метро Нагимский проспект, и полюбоваться новым сквером, который теперь носит имя преподобной нашей княгини, покровительницы Москвы, женщин, семьи, детей и всех государевых людей. Всего вам доброго!